В начале ноября пришла новость. Гран-при Всероссийской премии «Маршрут года» получил спелеомаршрут «Подземная Рускеала». Его открыли в 2017 году, протяженность 850 метров. А началось все 249 лет назад, когда императрица Екатерина II в январе 1768 года издала указ о начале добычи мрамора в Рускеале. Понадобился он для украшения Исаакиевского собора. В 17-м – начале 18 века Курильский уезд находился под шведами, и при них там было три мраморных каменоломни. После окончания Северной войны значительная часть земель Курильского уезда император Петр I отдал в частное владение. Вероятно, что в первой половине 18 века в старых шведских каменоломнях Рускеалы некоторое время добывали мрамор в качестве флюсового камня для алонинских чугуноплавильных заводов и производства строительной извести. В царствовании императрицы Екатерины II по предложению академика Ломоносова начались астрономо-географические исследования на всей России. Проводили межевание земель, составляли планы городов, собирали исторические и топографические описания местностей. В то время в Сердоболе, ныне Сортавала, жил пастор Самуил Алопиус. Он был не только священником, но и пытливым исследователем. В 1764 году, выполняя правительственную программу по сбору информации в регионах, Самуил Алопиус подготовил записку под названием «Краткая история естественного свойства древностей и хозяйства сей земли», где особое внимание обратил на значительные запасы строительного камня вблизи Сердоболя. Уже на следующий год для осмотра месторождений камня из столицы был направлен подмастерье каменных дел Андрей Пилютин. В Санкт-Петербурге началось строительство Академии художеств и срочно требовался природный камень. Сердобольский пастор подробно рассказал Андрею о залежах мраморов и дал ему грамотных проводников. Пилютин отобрал пробы и вернулся в столицу. Рускеальский мрамор понравился проектной комиссии. Из столицы был послан указ. Все рабочие люди, по причине бедности, вышедшие из Карелии для снискания себе пропитания в других провинциях, были обратно призваны и употреблены для ломки камней, и чтобы никому из них впредь не давать паспортов. Рускеале мрамор стали добывать 9 августа 1766 года. На реке Русколки поставили специальную машину для пиления и полировки камней. Заложили строение для пильных машин, дом с квартирами для офицеров, мастера и надзирателя, казармы для рабочих и солдат и многие другие сооружения. Рускеальские мраморы пошли на наружную и внутреннюю облицовку стен Исаакиевского собора, на наличники окон мраморного дворца и подоконники Зимнего дворца в столице, колонны Орловских ворот и Чесменские колонны в Царском селе, верстовые столбы Царкосельской и Петерговской дорог. В 1790-е годы рускеальские мраморные ломки были заброшены. Исаакиевский собор до конца не достроили, разобрали, а его мраморную одежку использовали на украшение Михайловского замка, памятника Петру I, обелиска Румянцева Победам в столице и павильона Орла в Гатчине. В 1818 году император Николай I издал указ о начале добычи мрамора в Рускеале для строительства нового Исаакиевского собора. Рускеальские ломки расчистили. Наиболее интенсивная разработка рускеальского мрамора для Исаакиевского собора осуществлялась в 30-е годы XIX века. Тогда в каменоломнях работало до 700 человек и действовало несколько пильных и шлифовальных мельниц. В 1820-е годы Санкт-Петербургский университет построил в Рускеале небольшой завод по производству извести. В 30-е годы этого же века из рускеальского мрамора изготавливали вазы, столешницы, постаменты, пьедесталы, памятники, но это производство не имело большого успеха и прекратилось. Как же добывали рускеальский мрамор в 18-19 веках? Вдоль подошвы уступа карьера рабочие делали горизонтальный ров. По краям размеченного блока выдалбливали две канавы. Для этого в мраморе выбуривали шпуры, то есть дыры или скважины. Их высушивали, заряжали порохом, забивали глиной и подрывали. Затем сверху уступа по направлению линии отрыва массы бурили скважины. Их также заряжали порохом и подрывали. Заготовленные блоки мрамора зимой грузили на специально сделанные из березовых стволов и обитые железом сани. В впрягали десяток другой лошадей и везли в течение 2-3 дней по дороге 30 верст до пристани в Хелюле, где оставляли до весны. С наступлением навигации сюда из Санкт-Петербурга приходили парусные корабли с продуктами. На обратном пути они загружались мрамором и отправлялись по Ладожскому озеру до столицы. После 1854 года рускеальские мраморные ломки, оказавшиеся без государственных заказов, пришли в запустение. В 1860-70-е годы в рускеальских каменоломнях вновь загремели взрывы. Мрамор добывали на известь. Затем добычей мрамора занимались финны. Военные 40-е 20 века каменоломли и шахты Рускеала практически не работали. Во время Зимней войны в рускеальских штольнях укрывались от налетов авиации местные жители. В 1947 году рускеальский мраморно-известковый завод снова стал давать известь. Мрамор из карьера подавался наверх в вагонетках с помощью лебедок. Наверху вагонетки, называемые «Катюша», вручную толкали по подвесной дороге и разгрузочным галереям до печей известкового завода. При разработке мрамора на известь и щебень в 50-70-е годы прошлого века применялись массовые взрывы, которые привели к порче месторождения декоративно-облицовочного камня. В 70-80-х годах рускеальский мрамор пошел на облицовку павильона ВДНХ в Москве, подземных залов станции метро Приморская и Ладожская в Ленинграде, а также на украшение мемориала Брестской крепости. Обжиговые печи рускеальского мраморного известкового завода были окончательно потушены в начале 90-х годов. С начала 2000-х на его территории создан туристический объект – горный парк Рускеала. А с этого года – подземный маршрут, который сохранил свидетельство мраморной деятельности. Поэтому сейчас мы спустимся вниз со спелеологом-исследователем Антоном Юшко.
История создания маршрута, она уходит корнями в далекое прошлое. На самом деле интенсивно мы стали этим заниматься в 2012-2013 году, когда начались инженерные работы, вот разбор завалов. А с 2007 года мы занимались исследованиями под землей. И только в 2009 году нам удалось, собственно, сформулировать основные принципы. Да, здесь может появиться экскурсионный маршрут. До этого мы просто исследовали заброшенные шахты и штольни. Диапазон решений был от запретить, закрыть и все-таки взорвать. Рускеала оказалась гораздо более благодарным объектом, как мы и предполагали. Устойчивость сводов в отдельных зонах была нормальной, в других зонах можно было все это решить инженерными путями. И вот, собственно, этот процесс занял несколько лет. И мы вышли на результат только сегодня, в 2017 году. Можно сказать, почти 10 лет ушло на создание этого маршрута вместе с периодом исследований. Но это не значит, что до нас здесь ничего не делалось. Безусловно, данные о том, как были устроены эти штольни, как они функционировали с 1896 года, то есть они сохранились. Местный краевед Игорь Викторович Борисов скрупулезно собирал эту информацию. Ему помогали очень многие, но вдохновляли нас еще и красивые образы. Вот фотография, с которой начиналась для меня лично исследовательская программа, одна из двух фотографий, называется «На подземный дождь». То есть это некий вдохновляющий такой вот импульс творческий, который мы сами себе создали с Олегом Минниковым, моим коллегой. Выявили эстетику дальнего зала, куда мы с вами сейчас пойдем. И, собственно, эти снимки нас вели, вдохновляли. Период исследований был связан как раз со спусками сверху, с проведением теодолитной съемки, с уборкой мусора. В этих штольнях было достаточно много мусора. Вот, пойдемте. Предприятие с 1896 года занималось добычей мрамора. Вильям Форстрюм был как раз последним директором, 1939 год. А судя по всему, его дедушка либо отец, Карл Форстрюм, был одним из тех, кто начинал здесь добычу мрамора в 1896 году. На самом деле, Рускеала образовалась намного раньше, но мы говорим о подземных выработках. Они начались в 1896 году. Мрамор здесь добывали, к сожалению, не для Исаакиевского собора, не для Казанского собора. Все это было намного раньше сделано. Здесь добывали мрамор для производства извести, технологической и строительной. Соответственно, стройка и отдельно отбеливание бумаги и ткани. То есть это тоже то, к чему Рускеала имела прямое отношение. Пойдем по этой волшебной экологической подземной тропе Карелии. Осторожно, своды нависающие. То есть люди высокого роста могут касаться головами. Для этого мы и надели каски. Мне хотелось бы показать вам маркшейдерские знаки, старые цифры, которые наша группа обнаружила здесь, ну, в общем-то, случайно. Наша группа спелеологов занималась исследованием наскальной живописи когда-то в пещере Шульганташ в Башкортостане. Я лично провел там 9 экспедиций, глаз у меня наметан на различные изображения. Так сейчас отмыли этот барельеф. Вот на самом деле он был покрыт известковой пленкой и трудно угадывался, но тем не менее вот практически с него началась история открытия сразу 5 цифр. Казалось бы, мелочь, да, но эти цифры, им около 100 лет, судя по всему, это старые маркшейдерские знаки, у каждого находится вот такое забуривание, след керна, это точка, которая была точная привязка к старой карте подземной Рускеалы. Саму эту вот старую карту мы пока не нашли, скорее всего, она находится в финских архивах, и цифр таких 5, единичку мы уже прошли, а мы по пути увидим тройку, пятерку, четверка потеряна, есть предположение, где она находится. Скорее всего, ее просто случайно скололи во время работы. И да, вот троечка. Это реальный артефакт из прошлого. Конец 19 века.
А зачем их тут ставили?
Это пикеты. То, что сейчас делается в виде табличек. Ну, то есть, когда нужно развивать подземную систему ходов, маркшейдер привязывается к старой карте.
Вот это слово, что это?
Маркшейдер – это человек, который занимается созданием подземных карт.
А, это название должности?
Да, это работа. Человек, который отвечает за то, куда и как будет развиваться шахта, что ли. Еще два слова хотелось сказать вам про ручеек, который так вот спокойно, неспешно бежит у нас под ногами по правую и по левую сторону от нашей бетонной дорожки. Это все, конечно, призрачное спокойствие воды, потому что гидросистема здесь сложная. Как раз этот ручеек является естественной дреной, как говорят специалисты, сразу двух озер – Большого Мраморного каньона и Подземного озера. То есть через него, собственно, вода перетекает в озеро Монферановское, а затем попадает, видимо, просачиваясь через дамбу в реку Тахмайоке. Здесь бывают паводки. Как раз вот паводковая ситуация отмечена уровнями. Мы застали здесь зимние паводки, когда естественная дрена замерзала, и нам приходилось буквально по пояс заниматься исследованиями в этой зоне. Причем это была не просто вода, а вода с ледяной шугой. Это все случается нечасто, и сделано сейчас все, чтобы паводки не повторились. Мы подходим с вами к первому маленькому мостику. Это своеобразная тренировка перед тем, как мы пойдем с вами в большой мраморный колонный зал. Мостик сделан в Выборге, поэтому мы решили назвать его Выборгским. Мостик, в общем-то, ничего серьезного, но именно из подобных конструкций создаются потом большие, гораздо более серьезные понтонные конструкции. Мы попадем сейчас в буровой стакан. Стояла буровая установка, которая проводила разведочное бурение внутри пласта, такое тоже случается. По другой версии, либо по дополняющей версии, здесь мог стоять большой насос, который откачивал воду из всей гидросистемы. Вот. Дело в том, что карьеры искусственные, подземные выработки, они нуждаются постоянно в откачке природной воды, которая попадает сюда, собственно, через атмосферу, либо подпитывают ее небольшие родники. И вот совсем недавно студентка ЛГУ имени Пушкина обнаружила здесь небольшой родничок. Для нас это, конечно, переворот сознания, потому что мы считали, что здесь как раз подпитки нету водной. Это одна из загадок Малого озера. Вот оно будет очищено со временем. Глубина его вообще-то до 1,20 м. На дне, судя по всему, есть вот эти буровые отверстия, откуда доставали керны, которые потом изучали, исследовали. Вот. А чем еще интересно это место? У нас над головой сейчас с вами полностью подготовленная к отрыву глыба мрамора. Посмотрите, видите, как проведены забуривания. И, по идее, глыбу должны были оторвать, провести взрывные работы. И этот фрагмент должен был упасть вниз, и объем над нами был бы больше. Почему-то это решили не делать. Видимо, решили, что достаточно этого объема для размещения здесь технологического оборудования. Мы с вами пришли в место, которое называется «Историческая развилка». Здесь, собственно, и решалась когда-то судьба всего будущего подземного маршрута, потому что путь нам преграждал огромный завал. Вот здесь он располагался, в этом месте. И спелеологи были первыми, кто начал разбирать этот завал. Туннель вы назвали «Туннель спелеологов». Но создавал саму бетонную конструкцию, уже когда мы разобрали около 100 кубометров грунта, мы это Олег Минников, Игорь Хлебалин и я. Были к нам еще прикомандированы местные жители, 2-3 человека. Работать в завале было очень сложно. Одновременно там могли работать на начальном этапе работы всего 2 человека. Третий был на страховке и подменял одного из участников. Потому что объем, в котором мы работали, был очень небольшой. Это была гигантская пирамида живая из камней, из старой крепи, на вершине которой трудились 2 человека отчаянно и сваливали часть грунта в одну сторону, а часть грунта в подземное озеро, куда мы сейчас с вами отправимся. Штольню лесную мы с вами прошли. открывается нам штольня Озерная, куда мы с вами потом уйдем и сядем на волшебный пароходик с электродвигателем. А сейчас нам предстоит с вами попасть в царство горного короля, совершив ему поклон. Обязательно при выходе из туннеля мы совершаем поклон, просим у него всего, что он может нам предоставить. И дальше вы увидите ту картину, о которой все мечтали когда-то, когда разбирали этот завал. Пойдемте.
А сколько над нами сейчас?
Вот? Над нами сейчас примерно 12-15 метров грунта. В разных зонах от 7 до 15 метров толща мрамора.
Туда я бы хотел еще вам показать
люк в потолке. Там находится зона, за которой мы постоянно наблюдаем. Посмотреть за тем, как живут каменные блоки. Над нами объем еще в два раза больше, чем здесь. И он будет со временем забутован специальным материалом. Вот, либо бетоном. Сейчас решается. Туннель безопасен, но за пространством над туннелем нам тоже нужно обязательно продолжать наблюдение. И там, скорее всего, будет установлена аппаратура в ближайшее время. Вот мы с вами переходим сейчас на зыбкую почву. С твердой почвы на зыбкие наплавные конструкции. Слегка покачиваются, и это будут совсем другие уже космические ощущения. Поклон горному королю. Обязательно. Входим на платформу, которую мы решили называть «Подземный космос». Перед нами большой колонный мраморный зал. Место, где на рубеже 19 и 20 веков шла напряженная добыча мрамора закрытым способом, то есть под землей. Провал образовался, судя по всему, в 30-е годы 20 века, по одной из основных версий, вот, в результате все-таки просчета горно-технического. Но есть и другая версия, которая говорит о том, что в какой-то момент решили создать его искусственно, чтобы создать еще более короткий путь доставки мрамора на поверхность к мраморному заводу. Ну, в общем, до сих пор эти версии не проверены. Подводные фонари в правой части позволяют посмотреть, сколько же под водой. У нас сейчас еще метров осталось. Температура воды и воздуха здесь примерно одинаковая, плюс 5-7 градусов круглый год. Против часовой стрелки мы с вами отправляемся сейчас в обход. У каждой зоны этого маршрута есть свое название. Идем с вами в грот Тайн по дорожке любви. А за гротом Тайн еще есть грот Северного Сияния. Шахта номер 1 находилась здесь когда-то. И она сейчас завалена обломками породы, крепью. И вот эти вот два входа в нее не дают покоя исследователям. Мы считаем, что подземный маршрут мог бы быть продолжен. И, может быть, даже вышел бы на поверхность в этой зоне. Либо здесь есть штольня, которая выводит к старому известковому заводу. Это сейчас дальняя северная часть зала. Старый заброшенный мраморный известковый завод как раз вот за этой толщей мрамора вот в этом направлении находится. И я думаю, что когда-нибудь мы решим эту проблему, пробьем лбом в очередной раз стену. Точнее, просто приведем в порядок заброшенные штольни, штреки, рудники, фрагменты рудника старого.
А зимой это все пространство замерзает?
Да, вот действительно, сезонный момент. Сейчас мы видим волшебное озеро романтическое, а зимой все это заледеневает, толщина льда достигает 60 сантиметров. К сожалению, в последние две зимы едва ли было 30-40, потому что климат действительно стал мягче. Но вот этот маятник температурный, может, все-таки принесет нам и сильные морозы. Очень многое зависит от этих температурных колебаний здесь. Именно они и дают жизнь ледяным образованиям природным. В этой зоне, в зоне капели, вырастают гигантские ледяные изваяния. Сначала это сталактиты с потолка, сталагмиты растут им навстречу. Если природа, погода, микроклимат позволяют им встретиться и заледенеть, то образуется гигантский сталагнат высотой до 10 метров. В этом пространстве как раз это и происходит. Два грота. Грот Тайн, потому что впереди у нас Тайны за завалами, да, и грот Северного Сияния, так мы решили назвать его. Здесь особо красивые ледяные структуры такие вырастают, природные. Пойдемте. Сезонная составляющая этого места, оно очень изменчиво. Осенью, когда здесь озеро, возникают еще туманные эффекты очень красивые. Вот как раз про биологию. И вот перед нами лягушечки, которые, как вы думаете, здесь оказались? То есть они упали с поверхности. Более того, они пережили здесь зиму. Они вмерзали в лед, вот, оттаяли потом. И вот поверхностный слой как раз 15 градусов дает им возможность жить, но жить плохо. То есть они живут в анабиотическом таком состоянии, да, выползают на камень греться. Вот, и, к сожалению, ждет печальная участь, потому что только у самых смышленых лягушек есть шанс выбраться по ручью на поверхность. Каждая пещера – это капсула жизни. Это не только флешка своеобразная, историческая, да, куда вот как раз падает самый разный материал, биологический и геологический. Все это можно потом отматывать назад. Пещера – это капсула жизни. Если на поверхности случится какой-то катаклизм, да, то вот как раз эти лягушки имеют шанс возродить потом популяцию на поверхность. Поэтому исследователи очень внимательно относятся к биологическим объектам под землей, потому что некоторые из них являются троглобионтами, то есть теми, кто использует подземное пространство для постоянной жизни. В Рускеала такого нет. Экосистема только складывается. Люди только 100 лет назад, собственно, завершили здесь свою работу, меньше 100 лет. И биота, собственно, этого пространства напоминает пещерное, но пока, надо понимать, это техногенный объект. Вот, и мы как раз хотим наблюдать за этим процессом заселения этой планеты. Планеты Рускеала. И вот рельсы торчат старые, видите? То есть мы решили их не демонтировать
пока. А, вот эти из воды,
да,
прям?
Да, вот как раз Брамсберги, по которым наверх поднимали по наклонным рельсам вагонетку с мрамором. Был такой период добычи. Это зона подземного дождя. И вот там будет разворачиваться светомузыкальное шоу, которое наблюдать будут зрители отсюда. Эти мостки мы решили назвать певческими, по аналогии с певческим мостом в Петербурге. Здесь уже проходил первый этнографический концерт. Ансамбль «Верея» стартовала в июле, 6 июля, исполнил впервые рунические напевы здесь, без музыкального сопровождения. Это будет фрагмент нашего будущего фильма «Рускеала. Горизонты развития».
А которым... как акустика тут?
Да, акустика невероятная, она сложная. Петь здесь сложно, но, собственно, это очень благодарный такой процесс. Вот, то есть, когда девушки приноровились, распевшись, звук просто возвращается, и возникают сложные такие вот акустические моменты у самого певца. А слышать это, конечно, очень приятно, и невероятные силы звучания, при том, что они пели довольно тихо. Вот, поэтому, конечно, рок-концерты здесь проводить, по мнению специалистов, нельзя. Резонанс – непредсказуемое такое явление под землей. А вот акустическое пение этнографическое здесь очень уместно. И звучит здесь оно невероятно. Невидимая часть горного парка. Под нами еще 2 уровня подземных выработок. Это только верхняя часть айсберга визуального такого, да? То есть под нами еще гигантское пространство, затопленное водой. И его будут изучать, и изучают уже понемногу дайверы. Разрозненная информация уже накопилась в разных дайв-клубах. И сейчас комиссия географии океана Русского географического общества из Петербурга, петербургского отделения, будет сводить эту информацию вместе, и мы начинаем проект «Подводная Рускеала». То есть сейчас она доступна только отдельным специалистам, а может быть, хотя бы под этим маршрутом уже может появиться маршрут для новичков дайверов, которые будут здесь же проходить обучение. Поклон горному королю и благодарность.
И спасибо, да.
И опять мы с вами на твердой земле.
Здесь есть уже какие-то легенды?
Ну, одна из администраторов видела, якобы. Вот, я пытаюсь как человек научно организованный развенчать все это. Но, тем не менее, в каждом руднике есть действительно легенда о своих призраках. Есть легенда о Шубине. Это такое существо, которое появляется накануне каких-то неприятных событий. К счастью, здесь Шубина не видели. О нем я чуть подробнее расскажу. Это такой карлик, одетый в шубу. Но это характерно как раз для угольных шахт. Вот на Донбассе Шубин очень популярен. Там даже есть поговорки, связанные с ним. Сейчас нам всем придет Шубин, говорят люди, когда ожидают что-то плохое. Вот. Пойдемте. Штольня лесная, мы ее уже с вами прошли. 140 метров, 200 метров дорожка по наплавной зоне парка. И теперь нам предстоит пройти еще с вами около 150 метров по штольне озерной. Это один из новых артефактов. Электрический шкаф, которым мы все очень гордимся. 6000 евро стоила эта гробовская конструкция, да, но она начинена электроникой. В ней есть даже блок компьютерного управления всей этой огромной группировкой светильников. 300 светильников разных типов. Они светодиодные. Всего они берут 2 киловатта. Весь, представляете, комплекс – это 2 киловатта. Если бы мы все строили на старых лампочках, то есть весь комплекс бы съедал 20-25 киловатт в лучшем случае. Это бы прогревало бы пещеру, кстати, даже дополнительно. И она бы вся у нас зацвела. Сейчас ламповая флора стала образовываться вокруг лампочек, посмотрите, да, то есть зеленоватые потеки. Здесь они незаметны, а вот у светильников по правой стороне и на той части маршрута они были. Каждая лампочка – это маленькое солнце. Да? Она дает жизнь целому сообществу микроорганизмов, даже под землей, которые, собственно, и ждут всего этого. Поэтому должен соблюдаться регламент. Лампочки нужно периодически выключать, включать, чистить все это. Пойдем. Момент, ради которого ходят спелеологи под землю. Многие ходят ради того, чтобы почувствовать вот радость от выхода к земле, к свету. Да? То есть вот мы видим с вами свет в конце туннеля. Не искусственный, а естественный. Вы чувствуете, да, это называется зона микроклиматического барьера, да, то есть это место, где холодный воздух из пещеры смешивается с теплым воздухом с поверхности. Мы называем, кстати, эту галерею музейной, потому что со временем здесь, скорее всего, появится небольшой музей горного парка, одна из музейных галерей. Скорее всего, здесь еще появятся вагонетки, вот реставрированные, которые являются символом горного труда. Вот эти вот черные пленки – это не следы копоти, это сообщество микроорганизмов, которые так вот обшивают мраморный каркас. Уникальные существа, у которых есть признаки бактерий и водорослей. Наше путешествие подземное заканчивается.
Сегодня мы побывали в горном парке Рускеала, который в этом году взял гран-при Всероссийской премии «Маршрут года».